Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем читать апостольские послания апостола Павла. И сегодня мы начинаем читать послание его Галатам. Главная тема этого послания – свидетельство о преимуществе благодати по отношению к закону. Но в первой главе об этом практически не говорится. Это будет раскрываться дальше в последующих главах. А в первой главе, собственно, апостол Павел говорит о двух вещах. С одной стороны, он говорит о том, как важно принимать именно истинное благовествование, то есть о том, что нужно и спасительно только истинное благовествование, и всякое ложное благовествование должно быть отринуто. А с другой стороны, как бы в подтверждение вот некой истинности того благовествования, которое он сам предлагает, он как бы напоминает о себе, а может быть впервые так подробно о себе рассказывает Галатам, а по существу не только Галатам, но и всем нам, читающим ныне послание его, потому что в этом рассказе о себе очень много особенностей и подробностей, о которых в Деянии святых апостолов не упоминается. А здесь он говорит о себе достаточно подробно и подчеркивает именно нечеловеческий характер своей миссии. Он как бы свидетельствует, что я не сам пришел к вам, меня послал Бог, и все, что я принес вам, есть то, что дал мне Бог, есть учение Божье, и поэтому исказить его, не принять его, отвергнуть его, извратить его, это и есть преступление против Бога, а не против апостола Павла. В первой части он свидетельствует о том, что важно принять именно истинное благовествование, и только истинное благовествование спасительно. Вот начиная с 6 стиха. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Как мы дальше видим из повествования послания, само служение апостола Павла у галатов сопровождалось какими-то очевидными, очень яркими переживаниями, возможно, событиями, но переживаниями-то точно. И для самого апостола Павла то, что он делал у галатов, несколько необычно. Он, вспоминая об этом, удивляется. И, напоминая галатам на это переживание, он указывает, что вы, когда слушали мою проповедь, вы переживали что-то такое необычное, как будто перед вашими глазами висел распятый Христос. И вы очень глубоко, остро, благодатно переживали это. То есть момент, когда апостол Павел нес свое служение у галатов, плоды Святаго Духа, некое особое благодатное состояние и его, Павла, и слушающих его было настолько очевидно, что, несомненно, во всем этом действовал Бог. И поэтому пусть не удивляется читающий тем словам, которые здесь вставляет апостол Павел о том, что если даже не только кто-нибудь другой, но вдруг мы сами можем принести вам нечто иное, чем принесли в первый раз. Мы тоже люди. Вот то, что я принес вам в первый раз, говорит апостол Павел, было от Бога. Я могу, со мной может что-то случиться, и я могу потерять эту благодать и могу говорить что-то от себя, если даже я буду говорить вам не то, не так, как вы пережили это в первый раз, то и меня слушать не надо, потому что очевидно, что в мой первый приход между нами был Бог, Он говорил во мне, Он открывал вам слух и сердце, чтобы слышать и воспринимать слышанное, и переживать это так глубоко и остро, что ощутимо вами переживалось именно присутствие Бога, Его страдания, Его скорбь и благодать Святаго Духа. Таким образом, благовестие можно превратить, то есть перевернуть, извернуть, извратить, то есть как-то вроде благовестие то же самое, вроде речь о Христе, но в то же время и не то же самое. Оно как-то перевернуто. Вот именно это подчеркивает апостол Павел. Ему не было ведомо, скажем, какое-то нехристианское религиозное благовестие. Он его не может назвать благовестием, хотя, очевидно, разные религиозные течения ему ведомы. Но, собственно, благовестием он называет только весть о Христе. Ему мысль не приходит, что христиане, которым он проповедовал Христа, могут вдруг отвратиться от Христа и, там, скажем, увлечься снова сказанием о культе Изиды или о служении богу Митре или о чем-нибудь еще из эллинистических тогда популярных культов. Не приходит ему это на ум, он об этом не помышляет. Люди, обратившиеся ко Христу, уже пережили увлечение разными языческими культами. Но даже речь о Христе, даже слово о Христе можно перевернуть таким образом, что оно перестает быть спасительным. Вроде слово о Христе, но так развернуто, так произнесено, такие акценты расставлены, что на самом деле смысл-то сделанного Христом, смысл человеческого спасения, смысл того и значение, содержание того, что должен делать человек, искажается. Смысл может быть недонесен, слова могут быть искажены. Даже если человек внутри церкви каким-то образом извращает слова Христа, извращает благовестие, то он опасен настолько, что апостол Павел в целом очень миролюбиво произносит «анафема, отлучен», то есть его надо срочно извергнуть из церкви, отлучить от общения церковного, его нельзя слушать, он этим свидетельствует, что он вне церкви. А уж тем более, если кто-то приносит некое благовестие Христово и, принеся его, имеет целью выдернуть людей из церкви, разорвать их отношения с церковью. То есть люди, которые как бы говорят о Христе, но на самом деле под видом слова о Христе хотят разрушить общение человека с церковью и увлечь его в некую свою организацию, свою общность. А некоторые внутри церкви, находясь и вроде по-видимому сохраняя с этой церкви связь, на самом деле извращают смысл слов Христовых. И те, и другие, по мысли апостола Павла, опасны, и слушать их не надо. Не то что люди, даже если ангел с неба явится, будет вам говорить нечто иное, извращающее смысл божественного учения, изреченного Павлом, то и того слушать не надо, и он опасен. Конечно, со времени апостола Павла таких людей было много, очень много. Можно даже сказать, наверное, что им же несть числа. И именно поэтому церковь долгие столетия так ревностно следила за правильным выражением истины. Человек может верить в меру разных своих, в том числе и духовных способностей, и интеллектуальных способностей, вполне возможно. Но очень важно следить за тем, как человек учит верить других. Действительно, какая-нибудь благочестивая бабушка, всю жизнь молящаяся Богу, слабо представляющая сложности догматического учения церкви и вряд ли сумеющая хоть что-нибудь выразить, но всю жизнь живущая со Христом и исполняющая заповеди, причащающаяся и исповедующая, прощающая других и служащая, как могла, церкви и людям, но не умеющая выразить свою веру и выражающая всегда ее косно, а то порой и как-то, может быть, необычно, а может, кому-то покажется еретично, на самом деле она не анафематствуется, над ней не произносится анафема. Она ведь никого не учила ничему, она как понимала, так и верила. Речь идет не о том, чтобы человек всегда правильно понимал. Это очень сложно и декларировать, и регламентировать. Речь идет о том, чтобы человек, который берется учить, и учить от имени церкви, чтобы его слова всегда соответствовали действительно церковному учению, а не превращали истину, не извращали слова Христовы. Вот за этими людьми, за людьми, которые облеченные власти учить, которые сами ли или по воле церкви являются учителями и учат других Слову Божьему, вот за такими людьми церковь всегда достаточно долго наблюдала и очень строго взыскивала за отступление от истины, именно помня, памятуя слова апостола Павла о том, как важно сохранить неизвращенными слова Иисуса Христа, потому что любое извращение истины ведь есть ложь, любое превращение истины есть ложь. Когда с философской точки зрения люди говорят об истине, они понимают, что абсолютная истина никому недоступна, и каждый только какую-то часть истины обладает, понимает и об этом свидетельствует, естественно, априори в нем подразумеваются какие-то неполнота истины, есть у него и неправильные мысли, но никто эти неправильные мысли философа или ученого ложью не назовет. А в церкви не так. Когда дело касается духовной жизни, когда дело касается духовности, когда дело касается церкви и ее свидетельства, тогда любое отклонение – есть отклонение именно в ложь, и как таковое оно ведет к смерти. Кому-то, нам, людям, воспитанным не на Слове Божьем и не на духовном представлении, тем более не на церковном представлении об истине, это понять очень сложно. Это надо что-то, чтобы изменилось в нашем внутреннем мировоззрении, но чтобы понять, насколько это важно, достаточно вспомнить, с чего все началось. Ведь на самом деле лукавый змей, который погубил наших прародителей, ведь ничего другого не сделал, как всего лишь извратил слова Бога. Он их просто переиначил. Он просто их вот именно перевернул по-своему, что получилось то, что ему надо. Именно вот из-за этих перевернутых, извращенных, превратно истолкованных и превратно понятых слов Бога произошло падение, произошла смерть человека. Вот с этого именно искаженного, превращенного представления, восприятия слов Божьих и совершается все худое в бытии, все худое в жизни церкви, все худое в жизни каждого конкретного человека, и очень долго церковь об этом помнила. И поэтому так долго говорила, так долго спорила, так долго томилась и молилась о том, чтобы адекватно выразить адекватно выразить истину и эту истину стараться сохранить не поврежденный, не превращен. Сейчас же все это утеряно, на это есть объективные основания, но главное, конечно, это то, что, может быть, два, люди перестали жить строгостью духовной жизни, когда малейший помысел, всего лишь помысел, кажущийся всегда невинным, кажущийся всегда почти нелепым, случайным, может не спровергнуть человека, опустошить его, распрострить на земле и оставить нагим и поруганным. Всего лишь одна мысль, одно слово может человека, более того, погрузить в ад с почти с невозможностью выбраться оттуда. Всего лишь превратно понятая мысль или сказанное слово. Острота, передовая духовной жизни, выраженная в опыте святых отцов, таких примеров доносит до нас великое множество. Люди перестали жить духовной жизнью, насыщенностью, фронтальностью, духовной жизнью, именно той фронтальностью, о которой сказал апостол Павел. Нет, наша брань не, плоть, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, против тьмы века сего. И поскольку мы с этой фронтовой полосы ушли, то, естественно, мы потеряли отчетливость представления о зле. Мы стали как бы погрузились в сумрак. Все как-то у нас стало в серых тонах. И вторая причина то, что Слово Божие перестало определять и руководить нашей мыслью. Сколько раз, наверное, каждый из нас слышал, пытаясь что-то сказать человеку о том, что вот где в Священном Писании написано так-то и так-то, человек, как бы пропуская мимо ушей слова Священного Писания, пытается говорить, либо свою точку зрения выставить, а я думаю так-то, или вот, а такой-то человек думает так-то, а с другой стороны, как относиться к этому явлению жизни, ведь невозможно же по-евангельски действительно относиться к такому или к такому явлению жизни, это невозможно, жизнь, она меняется, Евангелие, оно как бы понятно, оно что-то говорит, но в реальной-то жизни мы не можем везде примерять с евангельское слово, то есть, по сути дела, человек-то управляется не словом Священного Писания, не библейским словом, не библейским откровением, а размышлениями умными, хорошими, добрыми, в сущности, мыслями, но подчеркнуты они не из Священного Писания и даже не из святоотеческих источников, а просто из некогда читанной им хорошей, умной, доброй литературы. И поэтому, конечно, вследствие этого такие мысли апостола Павла, которые только что мы процитировали, они кажутся странными. Сейчас говорят «Бог один», и думают, что этим и оправдывается множество религий. Бог один, а путей к нему много. Но Священное Писание учит другому. Бог один, значит и вера одна, и крещение одно, и путь один, и церковь одна. Об этом потому что и говорит Христос. «Я есть путь и истина и жизнь, и нет другого пути к Отцу только через Христа». Невозможно прийти к Богу не через Христа, каким-то другим путем. Бог один, поэтому и вера одна, потому что вера с точки зрения христианства – это не набор учений о Боге, а полнота общения с Богом. И Бог, Он прост, и поэтому общающийся с Богом по-настоящему, чем глубже общается человек с Богом, чем полнее он в Боге, тем он ближе ко всем прочим людям, и тем острее он чувствует разницу, когда встречается с человеком, который не в Боге живет. святые отцы как раз эту вот остроту, противопоставленность истины и лжи чувствовали острее, потому что полнее жили в Боге. Мы чувствуем меньше эту напряженность и остроту, потому что на самом деле очень далеко, размывчато наше богообщение и представление о Боге. Множественность разных религий, или, как сейчас принято говорить, разных путей, указывает не на, лишь на то, что лжи много, извращений и превращений много, и среди этого многообразия есть только один-единственный путь, одна единственная церковь, одна единственная вера, которая приобщает человека к Богу. Многие из тех, кто извращают путь Господень и увлекают людей во след себе, отвлекают людей от церкви, они оправдывают свои поступки тем, что им было видение ангела. Или кто-то им сказал, некий голос, дух, светлый образ или Христос, кто-то им возвестил, как видим. На самом деле, с точки зрения апостола Павла, это не имеет никакого значения. Можно, конечно, поверить и ангелу, который нам говорит, и Духу Светлому нам говорящему. Можно поверить людям, которые говорят от имени ангела и оправдывают свои слова откровением. Это, конечно, можно верить, никто не вправе запретить, но нельзя при этом считаться христианином, нельзя при этом считаться верным сыном церкви, нельзя думать, что раньше церковь думала иначе и считала иначе, только в последнее время христиане стали такими принципиальными фанатиками, что вот цепляются за слова и не дают никакой свободы выражения в области истины. Если Павел послан Богом возвещать истину, то люди, возвещающие иное, попросту не от Бога. Вот он и говорит это в 11 стихе. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я вам благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». И дальше, вот подтверждая эти слова, он рассказывает о себе. Рассказывает, в общем-то, коротко. Вот фрагмент маленький зачитаем. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Здесь он говорит о том, что он был избран еще от чрева матери, что был некий промысел Божий о нем, и частью этого промысла было то, чтобы направить Павла именно к язычникам, именно промысел Божий поместил родителей Савла в Тарс, именно промысел Божий дал ему то воспитание на улицах языческого, эллинистического, очень образованного города, в котором он воспитался. Именно промысел Божий дал ему римское гражданство. Промыслом Божьим он воспитался у ног Гамалиила для того, чтобы подготовить его к достойному несению вести, благовестия именно к язычникам. И вот когда он благоволил открыть в Павле сына своего, то есть потенциально все люди, они сыновья Божьи. Но открыть в человеке сына, это значит именно раскрыть в нем то зерно, которое вот в нем содержится, тот образ, по которому создан каждый человек, оживает, актуализируется. И очевидно, что это не со всяким происходит. И причина того, что не со всяким происходит, то, что человек вовсе не хочет быть сыном Божьим. Его можно, конечно, насильно усыновить, но проблема сыновства в том, что даже будучи усыновленным, стать-то сыном может только тот, кто этого хочет. А насильно, если человек не хочет стать сыном Божьим, никто его сделать сыном и не может. Он рожден быть сыном, но вовсе не хочет таковым быть, как это ясно видно из известной притчи евангельской о блудном сыне. И вот открытие в человеке Сына Божьего совершается благодатью Святаго Духа, и одним из элементов этого откровения в каждом человеке, того, что он есть сын, является то, что человек сам осознает то, что он сын Божий, и что он хочет быть этим сыном. Это не только есть радость, как часто об этом говорят, но и ответственность. Он теперь должен поступать как сын Божий. В этом фрагменте из послания к Галатам есть и некоторые элементы, вот биографические особенности, которых нигде, о которых больше нигде не сказано. Например, то, что после того, как апостол Павел в Дамаске принял крещение, он, подобно Христу, уходит в пустыню, чтобы, очевидно, как и Христос, сотворить там брань с сатаной и низвергнуть его. То есть он уходит в пустыню для того, чтобы действительно пройти вот этот искус борьбы со страстями. Не только Христос это сделал, вот мы видим фактически первый опыт, предъявленный христианской жизни, когда человек духом увлекается в пустыню, чтобы там действительно совлечься полностью ветхого человека, умереть для закона мира сего, побороть князя мира сего, веры своего Христа и явиться уже облеченным силою свыше. И только через 15 лет своего апостольства, своего служения, с плодов этого служения апостол Павел идет предшествующим ему апостолам, идет с одной единственной целью, чтобы убедиться и ему самому удостовериться, но главным образом для него-то этот опыт вполне конгениален, он знает, что он от Бога и Божье творит. Для него это очевидно, он видит это внутри самого себя, он получает удостоверение от Бога, и он видит это по плодам своих дел. Но это в большей степени нужно для внешних, чтобы люди, которые на него смотрят, которые о нем знают, которые по его проповеди обращаются, чтобы они не помышляли, будто Павел делает нечто отличное от того, что делают другие апостолы, будто он свою собственную церковь создает. Он приходит к апостолам, чтобы удостоверить церковь, что его служение, его деятельность ничем от деятельности других апостолов не отличается. В этом проявлении его церковности, что он не просто обращает людей к Богу, и не просто обращает тем более их к себе, а что он несет особое церковное служение ему от главы церкви назначенное, проповедуя и собирая церковь в языческих странах. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.